Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сразу три больших социологических центра Российской Федерации. Главные вот эти центры ВЦИОМ, ФОМ и Левада-центр дали огромные цифры рейтинга Владимиру Путину. Он взлетел до 82, почти что рекордный рост. У нас в студии Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей, редактор отдела мнений и комментариев «Новой газеты». Мы будем обсуждать с Андреем, с чем связан этот рост. Я расскажу, с чем связывают его сами социологи, а мы уже будем обсуждать ту связь, которую они нам предложили обсудить. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Вот каков ваш вклад в этот рейтинг? Считаете ли вы, бы поддержали вот эти цифры, если бы вас опросили, вы бы сказали, что доверяете Владимиру Путину, вы сегодня за него голосуете. Расскажите нам о своем отношении к этому взлету и с чем связываете его вы. 8 800 222 12 телефон прямого эфира, и мы начинаем разговор с Андреем. Я выписала уже мнения, которые пришли на Facebook, на нашу страничку, на наш анонс. Вот давайте мы начнем с темы, которую всегда нужно зафиксировать. Фиксировать первое. Верить или не верить этим опросам? Вот мнение, пожалуйста, Елена Вовк пишет. Не может быть, что нас, не поддерживающих Путлера, так вот она искажает немножко фамилию, не очень понятно, почему Путин имеется в виду, всего 18%, по мне, это очередная ложь, пишет нам так Елена. Пишет нам Виктория, это собачья хрень. Вы извините, я вот буду какие-то слова цитировать, потому что они выражают эмоциональное отношение людей к данным этих опросов. Единороссы что, только себя посчитали? Кто проводил опрос? У нас в городе никаких опросов не было. Павел пишет, кто и где, тут есть фамилии, но я сейчас не называю, дело не в этом. Кто и где считал этот рейтинг? Даже в глухой провинции жаркие споры между людьми. Как может быть 82% за? Андрей, вот давайте сразу с вами определимся. Мы все-таки обсуждаем 82% или мы обсуждаем то, что все врут?
Нет, мы обсуждаем, веря этим цифрам, да. Потому что, ну, социология, она делается профессионально всеми этими службами. Там есть службы, которые считаются прокремлевскими, есть, которые считаются, наоборот, чуть ли не оппозиционными. На самом деле, они дают похожие цифры.
Одинаковые.
Вот. И, ну, естественно, это профессиональная работа. Это репрезентативная выборка по определенным городам России. Это серьезная работа серьезных людей. То есть, верить мы этому можем. Ничего такого, так сказать, особенного в том, что сейчас во время дикого патриотического угара поднялся рейтинг Путина, человека, который воплощает в себе, приравнен вообще к стране, да, приравнен к народу, как любой популистский лидер, в этом нет ничего такого необычного. Рейтинг этот забрался на какое-то сейчас высокое плато. Я думаю, постепенно он потом начнет снижаться по каким-либо причинам, они обязательно появятся. Так удачно сложилось для Путина, что появился украинский кризис, появился крымский кризис, появилась его воля к изменению миропорядка, к обустройству новых границ. Это вызвало действительно патриотический угар, патриотический подъем. Такое было, там, допустим, как сейчас многие говорят, в августе 2014 года практически во всех странах, которые вступали в войну. И, соответственно, и популярность лидеров росла.
Сейчас... То есть я тогда сразу, Андрей, спрошу, страшный вопрос, но я его задам. То есть если действительно война, то он зашкалит этот рейтинг, тогда он взлетит еще выше, если вдруг Россия сегодня решит там еще и повоевать физически
на территории Украины. Я думаю, он может зашкалить, вот, но потом он начнет падать, потому что настоящая горячая война, а не холодная. Холодная война может держать его рейтинг довольно долго. Горячая война может не удержать этот самый рейтинг, потому что, ну, как воевать с Восточной Украиной, да, вот самая, так сказать, опасная точка, это наш заход не в Казахстан, не на Аляску, не в Приднестровье, а именно юго-восточной области Украины. Тогда я думаю, что мы быстро одумаемся. Посылать своих детей воевать с украинцами, это кажется сегодня бредовым, хотя и присоединение Крыма, это тоже казалось бы бредом еще месяц назад, и это вызвало, наоборот, так сказать, такое горячее одобрение. Те люди, которым я себя тоже причисляю, которые резко не одобряют эти действия Путина. Нам всем кажется, что нас много, потому что мы, в общем, вращаемся в том кругу в своем, который не одобряет эти действия. Да? Но на самом деле нас немного, это и выборы показывают. Да? На выборах-то тот же самый эффект. Мы считаем, что вот нас, голосующих за демократические партии там, и против Путина, нас много. На самом деле нас не так много, как раз эти 18-20% это мы и есть. На самом деле это не так уж и мало. В основном это активное меньшинство, да? Рефлексирующее, думающее, задумывающее, задумывающийся о последствиях. Но на самом деле вот то путинское большинство, которое теперь называют крымским большинством, это какая-то такая константа, которая может расти, может падать. И, тем не менее, большинство за него...
Крымское большинство и татарское меньшинство.
И татарское меньшинство, да. Тем не менее, большинство за него, потому что, как всегда, мы говорим, что в последние годы нет альтернативы. Конкурентное поле немножечко заасфальтировано. Сейчас оно заасфальтировано еще больше. Просто вот если раньше могли мы еще там, допустим, в прошлом сентябре говорить о феномене Навального, сейчас Навального заасфальтировали, просто закатали в асфальт, так сказать, ну, он уже не может появляться в информационном поле, даже в своем, в интернет-поле. Да? Это все очень серьезные вещи, и на самом деле очень плохие вещи, потому что вот те, кто не с нами, тут против нас. Мы уже вошли в статус национал-предателей, которым даже не разрешено, как вот вчера выступил Андрей Клиш, сенатор, с предложением, значит, настороженно относиться, законодательно настороженно относиться к людям с двойным гражданством. Угу. Это уже какой-то запредел абсолютный, то есть это какой-то вот поздний Сталин, да? Это
то есть они уже априори с червоточинкой, эти люди.
Абсолютно, борьба с космополитами безродными.
Что касается процентов, все-таки это очень... Есть один очень важный момент. Вы, как и социологи тоже объясняют это Крымом. Они говорят, что был первый всплеск небольшой, Левада-центр, 7% было всплеска на Олимпиаде, но вот этот вот вал, это связь точная с Крымом. Но что интересно, есть другой опрос, в который даже я уже не хочу верить. Я просто, мне страшно, меня пугают эти цифры. Фонд вообще вместе совместно с социологом провели большой, огромный, сложный, как они говорят, опрос по части отношения собственно к Крыму, собственно к воссоединению с Крымом. 95% поддерживают вот это воссоединение, то, что случилось. 95% с их точки зрения, даже больше, чем самого Путина. То есть 5% тех, кто потрясен и поражен тем, что это случилось.
Это такая крымская мифология в российском сознании, на самом деле. Это не чисто российское сознание, это постсоветское сознание, что вот Крым должен быть наш, в кавычках. Ну, даже если эта цифра там, на 10% меньше, да даже на 15%, это все равно говорит о том, что люди вот так вот относятся к этой всей истории. Это чудовищная, конечно, трансформация ментальности народа, который, в общем, между прочим, когда-то поддерживал перестройку, читал толстые журналы, и всего это было 25 лет назад по историческим меркам. Это очень небольшое время.
И не 5% же тогда делала перестройку, читала эти журналы. Я все-таки, Андрей, вы мне объясните, я этот феномен понять не могу. 22 года прошло. Выросло поколение, для которого Крым и Россия – это совершенно вещи не связаны. Для них вообще Крым, я знаю, просто я живу, у меня рядом это поколение живет, я прекрасно знаю, что такое для них Крым. Ничего не значит. Даже дети, которые побывали в Крыму, в украинском, они толком не знают, где они там были. Но для них это не играет вообще никакой роли. Если у них в руках гривны или рубли, они еще могут отличить. Никакой роли не играет. Никаких прораси, Крым должен быть русским, в этом молодом поколении нет. Но ведь вопросы входят и эти люди, эти молодые люди. Почему? Откуда эта цифра берется? Я просто, честно сказать, не понимаю.
Ровно потому, что они знают как бы исторических обстоятельств, да, по поводу того, как Крым стал украинским, каким он был раньше и как принималось решение по этому самому Крыму. Ну, они не знают. Большая волна поднимает все лодки. Они, как все равно большинство молодежи, при всем том, что молодежь должна быть как бы немножко протестной по отношению к старшим поколениям, все равно там больше конформистов. А уж если мозгов нет, так тем более. Вот. На самом деле, вот в этих ответах на вопросы социологов, может быть, есть еще такая осторожность респондентов, которые на всякий случай говорят, да, мы поддерживаем, чтобы не было потом претензий. А вдруг эти социологи вообще присланы из компетентных органов и потом начнут, значит, преследовать.
Потому что, в общем, они уже знают, как надо отвечать и какого ответа ждут от них по части Крыма. Это уже
конечно, я думаю,
президент
что
сказал,
часть ответов мотивирована вот этой осторожностью по отношению к власти. Насторожностью по отношению к власти. Часть людей, возможно, достаточно разумных, рефлексирующих, все-таки подняты вот этой патриотической волной и как-то так думают о том, ну да, вот там действительно вот Запад поддерживал кого-то, и там бандеровцы какие-то, и вот фашисты там и националисты. Вот, ну, вот, вот лучше так. Лучше пусть Крым будет наш. Но все равно это какой-то недостаток рефлексии. Что будет после этой самой аннексии Крыма? А как там будут работать органы какой-нибудь там социальной опеки? Как там будут выплачиваться деньги? Куда, откуда эти деньги возьмутся? Уже отняли пенсионные накопления? Уже раздербанили Фонд национального благосостояния? Так это все вот пойдет... Крым будет дотационным регионом. Это вот почему об этом никто не вспоминает? Почему никто не понимает, что у нас идет девальвация рубля, и так она только усугубится? Почему никто не вспоминает о том, что у нас за первый квартал чуть ли не 70 миллиардов долларов отток капитала? У нас уже не нулевой рост, а минусовый уже почти в официальных прогнозах. И вклад Крыма в эти процессы, он тоже присутствует. Почему мы живем по правилам 19 века или середины 20-го, когда территориальная экспансия считалась признаком силы государства, а сейчас она считается во всем мире признаком, ну, не то чтобы слабости, а глупости, да, потому что везде работает мягкая сила, привлекательность и так далее. Но здесь тоже какая-то привлекательность России там, для крымчан. Тоже люди,
крымчан-то
не,
да.
Крымчан, тоже люди немножко не подумали.
Крымчанам рассказывали, они просто поверили, много чего рассказывали.
Они думали, что если они жили плохо, так сейчас они будут жить хорошо. Конечно. Это такое немножко иждивенческое сознание. Абсолютно. Депрессивного региона, где основной доход от сдачи в наем собственных квартир. Да, так этих квартир сейчас не будет. Сейчас, я думаю, вся первая, вторая линия моря будет олигархической и дорогой, и цены задерутся еще выше,
теперь
выше.
К ним еще не поедут курортники с Украины, и почему, для меня это тоже абсолютная загадка, почему они решили, что к ним сейчас ломанутся курортники из России. Для меня это просто вот непонятно.
Не было никаких проблем у курортников из России ломиться туда. Да? Сейчас у них еще будет призывная армия, они еще не очень знают, что это такое. Вот это будет.
Но деньги, конечно, немеренные, и вот это, конечно, это очень большое тоже. Для меня почему-то вот очень много вопросов в этих опросах, в результатах опросов. Почему люди совершенно не думают об экономической стороне дела? Что вот сегодня они одобряют, 82% одобряют действия Путина, то есть они одобряют падение своего благосостояния. Они одобряют. Для аннексия и изоляция – это теперь синонимы. Если вы голосуете за аннексию, вы голосуете за изоляцию. Вы поддерживаете действия Путина, вы голосуете за опустошение своего кошелька. Почему это происходит, и почему люди не думают о своем будущем, детях, благосостоянии? Почему вот это не срабатывает?
Они немножко думают, но считают, что этого опустошения, серьезного опустошения не будет. Считают, что по путинской экономической политике, ну, более или менее рационально, разумно, мы все-таки жили в тучные годы. Вклад, собственно, путинской экономической политики в этот успех относительный, да, относительное благосостояние очень невелик. Потому что росли цены на нефть сначала, потом сначала был восстановительный рост после кризиса 98 года, когда он пришел. Ну, высокие цены на нефть, никаких реформ, естественно, не делалось. В общем, все это еще аукнется 25 раз, но цены на нефть не очень сильно падают. И этих денег, накопленных для расходов, вполне достаточно, чтобы поддерживать на каком-то уровне вот социальное обеспечение. Это самое главное. Особенно в той стране, где очень много бюджетников, где очень много государственных структур, где очень много государственных компаний и так далее, и так далее. Так что есть какое-то определенное неверие самого в Путина, что все должно быть плохо в экономике, хотя я думаю, что есть люди, которым говорят, что вот будет плохо, да, это тот же самый Кудрин, которому он, в общем, более-менее доверяет и слушает его иногда. Об этом он говорит открытым текстом, насколько я знаю. Он внимательно слушает, но очевидно, вот какой-то элемент неверия в то, что может быть плохо при таком более-менее сбалансированном бюджете, присутствует не только в голове Путина, но и в головах многих наших соотечественников.
Это немножко на казино похоже. Вот повезет, не повезет. Фарт. Вот даже Путин, когда слушает советы Кудрина, наверное, играет немного в казино при этом.
Безусловно. И здесь еще сыграл свою роль, не веря в то, что нас изолируют от этого мира. Я думаю, что все-таки наши внешнеполитические, так сказать, чиновники полагали, полагая, что, может быть, вот этими санкциями все ограничится. Может быть, не будет хуже, может быть, не так уж самоизолируемся. Хотя это движение очень трудно остановить. Вот если мы почитаем стенограмму вчерашней встречи Путина с сенаторами, это какой-то кошмар абсолютно. Матвиенко говорит, никогда не было, Владимир Владимирович, такой консолидации общества вокруг власти. Это правда. вокруг вашей фигуры. Потом он произносит ключевые слова. Нам нужна опора на собственные силы. Это идея Чучхе, это северокорейские представления о том, как должно строиться государство. Вот этот шквал самоизоляции, его уже трудно остановить. Мы уже ловим кайф от того, что мы самоизолируемся, что мы такие сильные.
Не нужен нам никто.
Не нужен нам никто. Вот это вот изменение психологии, оно ведь изменение психологии не только элиты, но и широких трудящихся масс. Это большая беда, и социология отражает эту беду.
Послушаем Андрея из Иркутска. Здравствуйте, Андрей, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот я бы хотел сказать, то, что касается социологических опросов, это отчасти все бред, конечно. Почему? Потому что такие завышенные данные. Но в любом случае, как бы Путин, да, считается таким лидером. Это отчасти, да и не только, наверное, отчасти, это от скудоумия, от деградации народа, который привык видеть, которому подавать только хлеба и зрелищ. И вот сейчас вот была Олимпиада, сейчас вот Крым, и вот эта вот эйфория, конечно, вот насчет этого такая сильная, вроде как мы завоеватели, и в Олимпиаде победители, и вот это вот, ну, ложное такое вот восприятие ко всему этому воодушевляет народ. На самом же деле Путин, ну, откровенно говоря, ну, просто ненавидит народ, просто знает он, что им втюхать вот этому народу, откровенно говоря, и поэтому, ну, такие, в общем-то, рейтинги. А на самом деле вот получается, что вот страна наша, которая, в которой мы живем, просто по всей инфраструктуре, по всем социальным понятиям, просто вот похоже с ее огромнейшими территориями, просто это вот, откровенно говоря, бичевник, самый настоящий бичевник. И вот еще насчет Крыма хочу сказать. Крым, когда был в составе Украины, да, для меня он лично был более доступнее, чем сейчас будет доступнее. Вот сейчас вот понаедут вот эти вот поганые москалюки, да, вот олигархи, и все это вот просто вот захапают. Почему? Потому что уже идут вопросы о том, что где все подешевле прикупить вот эту вот землю, и вот потом уже начнут, они вот в Крым войдут как завоеватели, которые вот вроде как, ага, мы же вроде как вас, ну, в смысле, отвоевали.
Да.
Это тоже оккупации.
Андрей, спасибо большое. Я по поводу Крыма соглашусь, хотя потому что есть аналогия. Сочи еще дороже, чем Крым. Сочи дороже, то есть то, что цены... Это мы не сомневаемся, что российские хозяйственники умеют вздуть цены на курортное свое хозяйство. Это мы не сомневаемся. Но по поводу того, что Путин ненавидит народ, я с этим никогда... Я с этим не соглашусь внутренне. Я не знаю, Андрей, как вы, но я не думаю так. Никогда вот я...
Я думаю, что он, наоборот, считает, что он делает народу хорошо.
Да, отцом. Я думаю, что он себя отцом нации буквально считает.
Отцом нации. Ну, это абсолютно типичный такой популистский автократ. Можно назвать его диктатором, можно автократом. Это вопрос, так сказать, определений. В том числе, кстати говоря, академических и научных. Он похож на какого-нибудь там Перона, на генерала Франка. Это режим вот этого госкапиталистического типа. Это режим такого корпоративистского государства, когда все категории населения загнаны в какие-то ячейки, им там, в общем, в принципе, нравится, потому что они на каком-то уровне обеспечиваются, они чувствуют сопричастность не то чтобы к общему делу, но к общему восторгу перед чем-то правильным. Я не стал бы какие-то, так сказать, определения опасные с точки зрения судебных исков здесь, но вот то, что все равно это можно назвать корпоративистским государством, это чистая правда. Это вот такие латиноамериканские диктатуры, южноевропейские диктатуры 20 века. Это все очень похоже. И эти диктаторы много лет были чрезвычайно
популярны. Список этих диктатур теперь известен по резолюции Организации Объединенных Наций, которые вчера проголосовали против.
Ну да.
Получается, что так. Родион из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну вот у нас тема, я так понимаю, опросы, да?
Да, у нас тема передачи.
Да. Вот у меня тоже вот такая мысль возникла. Вот как проводился этот опрос? По телефону? Вот представьте себе, вот вам звонит и спрашивает, вы за Путина или против, да, вот это вот в стране с нашей историей, да, или на улице он проводился, вот тоже вот где вот проводился?
Расскажу, скажу вам, в каждом опросе пишется, как он проводил, как правило, по телефону, но вот сегодня я слушала выступление Фома по телевизору, который сказал, что, например, есть отличие, вот они, Фом проводил опрос по тому================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ за кого вы сегодня проголосуете, на улице. А вот, например, этот опрос, который касается Крыма, он проводился по телефону. То есть там просто всегда, когда вы посмотрите на сайте эти опросы, вы увидите форму проведения опроса и сколько человек опрошено.
Ну, вот, как правило, Левада-центр, которому да. там, мы больше склонны доверять, в силу его независимости и даже преследуемости, ну, насколько я не социолог, но я просто знаю многих, как мы все знаем, многих там работающих, уважаемых людей, они, как правило, все-таки работают всерьез и не по телефону, а с людьми непосредственно, в том числе в квартирах.
Да,
но
в
у них просто,
улице,
просто
извините,
есть,
пожалуйста,
есть,
он сказал, в квартирах, да,
есть
в квартирах.
Выборка по городам, малым, большим, сельским. Естественно, когда идет разбивка по возрастам, да. по профессиям, по типу местности, да, немножко разный результат. Это же средняя температура по больнице, но она все равно впечатляет,
да.
естественно.
Тем более, что они прилагают таблицу и говорят, вот раньше, вот мы даем среднюю вам цифру 82. Раньше Москва и Ленинград, Санкт-Петербург, извините, пожалуйста, давали гораздо значит, меньше да. Путину. А теперь вот смотрите, как они подтянулись. И они показывают, что почти 80 в Москве.
Но они подтянулись еще на предыдущих выборах. На предыдущих выборах они тоже подтянулись.
Кстати.
Они тоже подтянулись. Выборы это просто, это, по сути, это следующие выборы. Да? Степень доверия к первому лицу. Я недавно, так сказать, был на одной конференции вместе с Алексеем Левинсоном, заведующим отделом социокультурных исследований Левада-центра, и он говорил, он вспомнил фразу, собственно, Юрия Левады, который называл вот такое неопределенное мнение людей жижей. Они очень, эта жижа очень быстро застывает в какую-нибудь сторону в зависимости от конъюнктуры. И сейчас конъюнктура очень мощно пошла вверх, вот эта крымская. Эта жижа метнулась в сторону одобрения.
И
немножко застыла этим постимперским дерьмом, как Мераб Мамардашвили это определял. Правда, было имперское дерьмо, а здесь вот постимперское. Оно застыло, но оно каким-то образом начнет таять и двинется в какую-то другую сторону. Вот. По сути, мнения нету на самом деле. Вот у основной массы населения нет мнения ни по какому вопросу. Это мнение диктуется вот какими-то конъюнктурными признаками, причинами, толчками. Да? Телевизор имеет значение. Вот, да? Другие исследования сейчас показывают, что все равно при всем росте интернета, который тоже не дает для демократии ничего, этот самый телевизор все равно определяет ментальность России.
Конечно. Никогда не поверю про интернет, что он определяет. Конечно, телевизор. Вот интересно, Валентина на Марущак на сайте, на нашем сайте на Фейсбуке написал, чем хуже живет народ, тем выше рейтинг диктатора. Например, Ким Чен Ин, у него рейтинг 99,9%. Сегодня, комментируя результаты опросов вот этого путинского, представитель ФОМа по каналу «Россия-24», он сидел, комментировал, сказал, что... Когда аналогичный всплеск рейтинга Путина был в 2008 году, ровно в разгар кризиса, это было связано с тем, что народ стал жить, да, плохо, страшно, но он надеется, что Путин вытащит.
И лишь бы не было хуже еще.
Да, да, но нет, мы спрашивали не о том, хуже вам, плохо, доверяете ли вы Путину. И вот тогда доверие было выше, чем обычно, хотя жить стали хуже, хотя грянул кризис, но вот он так комментирует, я не знаю, как, что вы скажете, но он говорит, что люди – это последняя вера, последняя надежда, и поэтому рейтинг растет наоборот, когда становится хуже.
Ну, отчасти это так. Он был сначала президентом надежды, потом надежды не оправдались, он стал просто президентом. А в кризисной эпохе он опять становится президентом надежды либо на то, что будет лучше, либо на то, что лишь бы не было хуже. Потому что тут лишь бы не было войны, в данном случае как раз наоборот. Война,
да.
Правда, холодная немножко, так сказать, подняла рейтинг. Но в принципе, вот это вот, вот лучше ничего не трогать, пусть лучше вот такое вот, как... Про плохого мужа говорят, да, вот плохонький, но свой, вот пусть он будет, вот никуда не девается, окей. Вот, а тут хорошее такое дело, приобрели еще дополнительно земельный участок, непонятно, что с ним делать, но не важно, вот, приобрели, и вот окей, мы тогда вот будем поддерживать этого мужа. Вот в такой житейской, я бы сказал, логике.
Ну, именно что, во-первых, плохонький, но свой, а во-вторых, другого мужа нет.
А другого не просматривается.
Другого мужа вообще не просматривается на горизонте. Вот вам список мужей того же ФОМа, последний, совершенно свежий. Путин 64%, если бы вы завтра пошли голосовать. Жириновский 8%, то есть разница...
Мужья одни и те же, и староваты уже.
Жириновский, знаете, ну, во-первых, Жириновский вышел на второе место, именно тоже, я думаю, что в связи как раз с его риторикой.
Потому что он кричит много, да.
Да. Зюганов 5, Прохоров 2, Прохоров держится, Миронов 1, и дальше просто не существует никого больше. Вот та же, во-первых, старая гвардия, а во-вторых, огромный разрыв. Отрыв, все, никого.
Ну, да, да, да. А, так сказать, онлайновые лидеры наши, в том числе нарождавшийся тот же самый уже упомянутый Навальный, да, действительно, сейчас он совершенно оторван от информационной среды и постепенно будет исчезать. И массовое сознание может его не воспринять, забыть и так далее, и так далее. Хотя он стал очень сильно рост рейтинг его узнаваемости в последнее время. Сейчас, я думаю, эта узнаваемость будет постепенно стираться.
Да. Да,
потому что один Прохоров остался
более-менее. Он с 6 рейтинг узнал до 18 дополз. Это было много, но потом...
А сейчас начнут забывать. Собственно,
да, для этого, может быть, для этого его и изолировали. То же самое с Удальцовым. Изоляция очень-очень на его популярности, я думаю, скажется. Да. Виталий из Лобни, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Виталий Лобня.
Да.
Ну, вы знаете, я живу уже при 10-м руководителе страны и более 20 лет прожил при Сталине. Так что у меня есть такая возможность сравнивать тех руководителей. Все познается в сравнении. Так вот, если о Путине говорить, это, по моему мнению, наиболее способный и достойный руководитель. То, что он делал и делает, ну, я могу так вот несколько примеров, импонирует народу.
Угу.
Не популистски, а по факту.
Да-да-да.
Путине выросли пенсии, выросли зарплаты учителей, врачей, бюджетников, армия укрепляется. Ну, а последнее событие, Сочи и Крым особенно, тоже находят от народа. Это я знаю по своей родной Лобне. Ну, если о Крыме говорить, а сейчас об этом много говорится, Крым – это часть России, и говорить о каких-то потерях экономических для материковой, будем так говорить, части, ну, это не стоит внимания. От вклада экономики в Крым выиграет вся Россия в стратегическом плане. Не там, не через год, не через два, не через три. А через 5, а тем более в более дальней перспективе, выигрыш колоссальный. Я не буду говорить о стратегии, то, что это наша база, то, что это наш курорт и т.д., и т.д., и т.п. Благодарю за внимание.
Ну, вот
спасибо.
Это в концентрированном виде, вот по позиции слушателя, она, собственно, вот эти 82%,
да.
Они думают вот
да,
так.
Спасибо
это
вам большое.
Абсолютно нормальный слушатель,
Виталий.
Да, вот у него есть позиция. Вот. Он его мотивирует.
Да, спасибо еще раз, Виталий, вам за то, что вы концентрированно обозначили эту позицию. Я хочу добавить все-таки, Андрей, чтобы один момент прокомментировали, который совпадает с мнением нашего читателя на Фейсбуке. Алексей Симонов пишет, не думаю, что это тот Алексей Симонов, который... Но это другой. Там один из тех, кто полемизирует, говорит, что посмотрим на его рейтинг после снятия, после того, как он не будет президентом, хотя это какая-то фантастическая ситуация. Ну, допустим, случится такое, что Путин когда-нибудь не будет президентом. И вот пишет Алексей Симонов. После снятия, я думаю, будет примерно так. Первые 2-3 года рейтинг Путина будет 15-18%, а лет через 5-10-50-60. Лет через 5-10-50-60. Почему? Как не критикую его, а за свой период президентства для страны он сделал очень многое. Крым это вообще потомки, как к Петру Первому будут к нему относиться. Это не единственное мнение. У меня есть тоже вот друг, который считает на Фейсбуке, который тоже считает, что история всех расставит по своим местам, и он считает, что Путин больше, чем Ельцин, даже будет оценен больше не в том смысле в хорошего отношения или плохого, а что по вкладу в то, что он сделал для России, оценка будет очень высокой у народа. Его личности, и роль его в истории. Вот есть люди, которые так думают.
Ну, здесь какую, смотря мы возьмем историческую перспективу в оценке лидера, я думаю, да. Что вот в долгосрочной перспективе оценка будет негативной скорее. Потому что он оставит после себя хозяйство несколько подразрушенное. Его успех, о котором вот наш слушатель говорил, строится ровно на одном. На нефтяной и газовой конъюнктуре. Больше ни на чем. И на очень умелых точечных ударах по российскому менталитету, начиная от возвращения гимна в 2001 году, заканчивая Олимпиадой, поднявшей дух трудящихся, и вот этим самым Крымом, которого, если бы не было, его стоило придумать. Собственно, это же случайность в некотором смысле, потому что если бы господин Янукович не был бы таким пластилиновым и просто бы поехал в Вильнюс, подписал бы ни к чему не обязывающее соглашение об ассоциации с ЕС, с очень дальней перспективой, а может и не перспективой выступления, вот самый ЕС, мало ли, что там лет за 10 произошло бы, не было бы ничего вообще. Абсолютно. Не было бы Майдана, не было бы Крыма, не было бы патриотической истерии. Мы бы жили вот в достаточно инерционной, как бы, такой среде, вот, менее иностранофобной. Путин делает очень нехорошую вещь с, извините за выражение, качественной частью населения. Потому что те люди, то активное меньшинство, которое более или менее участвует в современной экономике, которое способно к рефлексии, которое, в общем, готово жить в своей стране и считает себя патриотами своей страны, будучи при этом клятыми либералами, да, этим людям сейчас в этой стране отказывают в том, что они имеют право здесь жить в принципе. Они либо национал-предатель, либо пятая колонна, либо те люди, которые должны эмигрировать, либо они все агенты иностранных государств. Это неправда. Я патриот своей страны, я не хочу, значит, уезжать никуда. Но путинское государство, между государством и страной не нужно ставить знак равенства, путинское государство не мое, Путин не мой президент. А, при том, что те соотечественники, которые голосуют за Путина, это мои соотечественники. А, вот мне фактически отказываются в праве на жизнь в моей стране.
Вот сейчас почему-то да.
Больше того, мне отказываются в праве на работу. Я имею возможность работать только в тех небольшом количестве мест, которые остались для высказывания свободного мнения. Их, в общем, как шагреневая кожа, эти места сжимаются. Почему мне отказано в праве быть соотечественником? Я не понимаю.
Кстати сказать, если вернуться все-таки к тому, с чего вы начинали, к этой бумажечке, которую мог бы подписать Янукович, то, что он ее не подписал, это же тоже совсем не случайная история. То есть, вообще-то, история опять сводится, боюсь, что к тому давлению, которое на него было оказано,
безусловно,
угадайте, где?
Безусловно, в Москве.
То есть, безусловно,
да, даже в Киеве. Да,
и, все, это... и все началось снова-таки, как известно, что земля начинается с Кремля. Юрий с Кузбасса, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я под каждым словом подписываюсь предыдущего оратора. Я сравниваю Путина с наркоманом в семье. В семье обычно наркоман все вытаскивает, всех отбирает. И в конечном итоге это идет к гибели. Спасибо.
Понятно ваше сравнение. Петр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, я испытываю чувство, так сказать, от эйфории до глубокой тревоги. Я считаю, что заслуги Путина есть, да, это человек с железными нервами, с хорошей головой. По-видимому, он узнал немножко российскую историю и вступил на этот трудный путь. А тревога моя заключается в том, что туда должна прийти та Россия, которую мы сегодня имеем. Кстати, я сам вложил в Крым уже 6 лет назад примерно 50 тысяч долларов. Вот просто называется «С видом на море». Вот,
да.
И я сожалею, что обстановка так сложилась в Европе. Тут и Запад намутил воды выше головы, так сказать. Потому что вот это стремление, вместо того, чтобы интегрировать и Украину, и Россию, и Белоруссию, и других в западный мир, Запад пошел на другой вариант. Это восточное партнерство и отрыв ряда стран, не жалея денег, времени, сил, пропаганды от России. И вот сегодня я имею знакомых в Крыму. Сам же я там не живу постоянно. Что они говорят? Они раньше жили в Риге. Это мои хорошие знакомые. И мы жили в Риге в свое время. И вот они убежали на родину в Крым от вежливого фашизма в Прибалтике. И когда начались вот эти майдановские дела, мы не спали ночами. Мы смотрели этот телевизор. Мы были в ужасе. Мы знали, что к нам в Крым должен зайти Вот этот Майдан, этот правый сектор и вот этот уже...
Вот, Петр, остановитесь на секундочку, я вас не отключаю, вы очень интересно говорите, я просто хочу сразу вот два внести, что ли, уточнения. Посмотрите, что делается. Ведь они же смотрели российский, русский телевизор. В Крыму были русские каналы. Если бы они смотрели Эспрессо ТВ, если бы они смотрели украинские каналы, они видели бы именно Майдан, который... Эти каналы показывали именно Майдан, этих людей, которые стояли, слушали, выступления со сцены. Российские каналы показывали только баррикады, только ужас, только страх нагоняли. Понимаете? Вот они жертвы на самом деле российской пропаганды, потому что украинские каналы не допущены были в Крым показать объективную картину происходящего. И совсем не страшно было их смотреть. Вот я смотрела украинские каналы на месте, там люди в других городах, они не испугались и не побежали из своей страны, потому что им показывали объективную картину происходящего.
Вы знаете, для них было достаточно уже вот этого мгновенного отмена о законе о региональных языках. Они прекрасно знали, что в Киеве. Вот те знакомые, с которыми я общался совсем недавно, на днях, позавчера, да. Они имеют дело с Украиной. Там у них все связи, у них там торговля и так далее. Вот. Сам Севастополь прекрасно ориентировался в этом мире. Они не испытывали никаких иллюзий. К ним должны были приехать эти поезда дружбы и заняться вот той дележкой собственности драгоценной. Крым – это восьмое чудо света, кстати. Это лучшие земли, да, от Советского Союза, так и империи. И уж если мне подарил Путин там эту землю, да, я призываю россиян, примерно миллион россиян там может вложить по 50 тысяч этих долларов, и Крым просто будет вести. Но
Петр, еще, подождите, я еще раз, вот просто у вас такой любопытный монолог, я хочу вас еще раз остановить. Вот смотрите, вы говорите, они испугались закона на языках. Закон был, это была ошибка, его мгновенно отменили. Но даже если бы не отменили, там ведь что произошло? Их всего лишь возвращали к статусу позапрошлого года, который Крым всегда блистательно в нем жил, уживался, никаких жалоб в Крыму не было на ущемления языковые, то есть даже этот статус позапрошлого года, на самом деле, не был страшным. Это же отменили закон о статусе русского языка как регионального. До того, как он был введен, вот этот статус новый, хороший для них, региональный, они также прекрасно жили. Их никто там с языком не ущемлял. Вот скажите, Петр, что это так?
Уважаемая Елена, да, вы знаете, с Украиной мы близко связаны. Вот, да, моя тетя, ветеран войны, она была замужем за украинцем. Да. Мы с украинцем, ныне покойным. Вот, мы прекрасно знаем Украину. Украина разная, она есть западная и восточная.
В Крыму, мы говорим вот о Крыме сейчас, о Крыме.
Но нет, русские в Крыму-то, они же смотрят и на западную Украину, и на восточную. Вот то, что происходило на западе Украины, ну, вы знаете, они почувствовали, что их благополучию относительному, да, возможности говорить на своем языке и вести делопроизводство, которое только по Януковичу, кстати, появилось, делопроизводство уже там все на украинском языке, только по этому закону, который в Крыму и не был еще введен,
не был,
там же еще крымские татары и местные крымские власти не спешили вести вот этот статус регионального языка. Вот, на них шла вот эта Украина, а украинский национализм, извините, это национализм Степана Бандеры, это 60 тысяч вырезанных поляков.
Петр, еще раз, Петр, все понятно, еще раз я говорю,
да,
напуганы они были этим национализмом, ровно потому, что их очень постарались напугать. И у меня к вам еще один вопрос. Вы сказали о том, что влияла западная пропаганда. Какие рычаги влияния существуют у западной пропаганды? Какие, как она может повлиять на то, что думает человек? Да.
Да нет, значит, это Запад. Не западная пропаганда, а западные действия, потому что на Майдане постоянно присутствовали западные политики, да, которые подогревали. Там же на Майдане был мирный Майдан, да, который показывали по телевизору, но там был и не мирный Майдан.
Который не показывали. Нет, наоборот, по телевизору не показывали мирного.
По одному телевидению показывали один Майдан положен,
по украинскому,
а по другому,
да,
другой Майдан. Но наша история, вот я просто не хочу отнимать ваше дорогое время, спасибо, да, вам большое. Значит, наша история говорит следующее, что украинский национализм из вот этой, значит, русской, из этого русского мира, белорусского, украинского, российского, вот, он самый
Петр, а русские фашисты, которые маршируют там 4 ноября, в этом ничего страшного нет. Вот почему-то все сконцентрировались сейчас на этой группе. Очень небольшой, это крошечный процент, не влияющий ни на что вот этих националистов на Украине, забыв совершенно про русский фашизм. Петр, спасибо вам большое за звонок. И ваш вопрос один важный, принципиальный, я задам Андрею Колесникову. Андрей, Петр сказал, есть вина Запада в том, что он потащил с собой Украину, ему надо было взять всех, привлекать, вовлекать, интегрировать, а он как бы постарался отрезать Украину. Вот это ему ответьте.
Я думаю, мы сильно преувеличиваем возможности, ресурсы Запада в том, чтобы вытащить на себя Украину. На Западе сейчас действительно нет очень уж сильных лидеров, да, кроме там Обамы и Меркель, нет никого вообще. ЕС – это сильно бюрократизированная организация, которая очень слаба, так сказать, в управленческих своих возможностях. Украина, вся история Украины – это ее срединное географическое положение между Востоком и Западом, на котором всегда украинские власти играли. Не всегда перекидывались на ту сторону, где было более выгодно. Так получалось. Да? Ну, это география. Здесь, собственно, происходило ровно то же самое. Я думаю, что Запад не играл вообще никакой роли в Майдане. Вот парадоксально выскажу такую мысль. Что касается важнейшего вопроса, важнейшего.
Даже несмотря бандеровцы, на все выступления,
бандеровцы, националисты и так далее. Даже замечательный термин мой коллега Леонид Гозман придумал — жидобандеровцы. Такое причудливое сочетание.
Да, мне очень нравится жидобандеровский термин про женщин.
Да, это, некоторых. Так сказать, наша пропаганда способна смешать семитов с антисемитами, да, и сделать таким пугалом. Вот украинский национализм – страшная сила. Русский национализм немножко другого свойства, потому что украинский – он национальный, национального государства, а русский национализм – он имперский, такой немножко парадоксальный, эклектичный. И те, и другие – страшная сила. Русский фашизм имеет огромные старинные традиции. Маньчжурский фашизм с лозунгом «Слава России» – это все равно, что украинский национализм с лозунгом «Слава Украине». Наши националисты, которые действительно маршируют, вот, допустим, в день, значит, 4 ноября, они ничем не привлекательнее украинских националистов. Это фашизм в чистом виде, что с одной стороны, что с другой. Я не уверен,
что... Но почему-то тех сделали лицом сейчас нации, а здесь почему-то забыли о том, что давайте и здесь сделаем так вот лицом нации вот эту группу, которая марширует. Почему вот все акценты перемещены? Ну, я дурацкий вопрос задаю, почему? Я
знаю,
почему.
Наши фашисты влились в ряды, значит, русских патриотов.
Строились.
Правильных, позитивных, хороших, которые вот сейчас сделают нам все хорошо. Кстати, вот возвращаясь к реплике слушателя предыдущего по поводу того, что приедут и сделают из Крыма жемчужину.
Да, да.
Я думаю, что приедут, но сделают примерно то же, что сделали в Сочи, выселив оттуда людей. И то, примерно то же самое, что сделали с Новой Москвой.
И очень жестоко выселили, очень страшно выселили.
А потом ввели законодательство, которое потребует перерегистрации собственности. Вот тут крымчанам мало не покажется. Я боюсь, что, так сказать, вот эти хищнические инстинкты наших богатых, которых еще будут поощрять к тому, что вот, ребята, вот, езжайте, давайте, так сказать, продавайте свои виллы в Майами.
Да.
Пора время купить виллы на нашей исконной русской земле. Еще раз говорю, первая и вторая линия моря, в общем, я думаю, конец придет.
Она уже гарантированно выкуплена, если говорить о том, вот переживают крымчане, выкупят путевки.
Я не понимаю, как это можно не понимать. Вот.
Я тоже, да. Вот.
То ли мы, так сказать, слишком хорошо знаем нашу российскую вот эту действительность.
Наверное. Просто у кого-то глаза открыты, а у кого-то закрыты. Ведь вот я принцип, по которому человек берет и закрывает свои глаза, не могу понять, почему он его закрывает. Михаил из Тульской области, здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые сограждане. Это вот по поводу вот этого телячьего восторга, по поводу отхвата Крыма. Знаете, мне кажется, мы продолжаем жить в стране, к сожалению, вот этих самых Иван Денисовичей, для которых высшим пилотажем было закосить там окурок, закосить пайку, а тут закосить Крым. Это супер высший пилотаж, понимаете? И вот это, как не хочу говорить совковое, но такое вот убогое мышление, оно, собственно, способствует вот этому рейтингу. Но применительно к рейтингу здесь очень сильно подходит русская народная поговорка. Узнали отца в тесте, а он весь известно в чем. Спасибо вам большое.
Спасибо. Лидия Ивановна из Омска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я тоже по поводу взлета рейтинга Путина хочу высказаться. По-моему, все просто. У русских в крови многие века присутствует воровской ген. А за последние годы воровство вообще считается у нас главной доблестью. Чем больше украл, тем ты круче. Вот потому сейчас народ и ликует. Большой кусок стерли. А автор воровства кто? Вова Таврический. У меня все.
Спасибо, Лидия Ивановна. Очень необычный, поэтичный взгляд на...
У нас очень репрезентативная выборка сегодня, очень разная.
Да, у нас очень разные мнения. Пожалуйста, да. Звоните нам, продолжайте. А я, Андрей, познакомлю с совершенно замечательным, веселым опросом тоже фонда «Общественное мнение». Вот, вы знаете, я сегодня полчаса смотрела по каналу «Россия-24» разговор журналиста с представителем этого фонда. И вот они сейчас просто пиарят свой этот опрос, извините меня за это слово, надеюсь, что оно не обидное, его и там, и сям. И вот в «Комсомольской правде» тоже размещают результат этого опроса. И она очень большой акцент, она говорила, а вот к журналистам хорошо относятся опрошенные? Вот сейчас, когда мы показываем Украину, имеется в виду, да, он говорит, лучше всех, сейчас журналисты пользуются авторитетом, доверием, растут цифры. И вот я вам сейчас прочитаю совершенно замечательные цифры. По мнению опрошенных, самым главным качеством для российских журналистов является честность, объективность и принципиальность. И кто же отвечает этим качествам? В ком же, пишет «Комсомольская правда»? По мнению участников опроса, воплощены эти лучшие качества российской журналистики. Оказывается, вне конкуренции здесь телеведущий канала «Россия» Владимир Соловьев. 13% опрошенных ставят его на первое место. На втором месте еще один человек из государственных СМИ, гендиректор российского агентства «Россия сегодня», автор программы «Вести недели» Дмитрий Киселев. Его указывают 8% респондентов. На третье место поделили такая замечательная пара Аркадий Мамонтов и Владимир Познер с 7%. Вот, пожалуйста, первое место Соловьев, второе Киселев. Мы, конечно, можем начать говорить о том, что было опрошено 1500 человек, что 13% это всего лишь там, ну, это 200 человек. Но, тем не менее, это репрезентативная выборка. Вот, пожалуйста, первое место Соловьев, потом... Я думаю, что это речь идет о том, какую роль играет телевидение абсолютно в жизни абсолютно российского человека. Не нужно, опять же, себя обманывать.
Степень персонификации здесь особого значения не имеет. Там Соловьев, допустим, кажется более объективным, потому что он ведет такую программу, где взвешиваются якобы разные мнения. То, что там накручивается счетчик, граждане знать не должны. Сейчас все-таки у нас эфир, да, говорить какие-то вещи, которые знают журналисты о журналистах, я думаю, не стоит. Равно как и Дмитрий Киселев. Вот степень лицемерия самого Киселева, который человек абсолютно западного такого склада, знающий Запад прекрасно, и бывавший там,
обожающий
Амстердам, да, ездивший по программе Госдепа ненавидимого, значит, им же в программах, значит, в Америку, вот.
Да много у него было грантов по линии интерньюса. Вот Манана Словазя вспоминала, как же так.
На мой взгляд, с точки зрения просто бытовой логики, это вопиющая безнравственность. Вот я бы это так определил. Ну, опять же, вот оставим эту тему. Но действительно, на самом деле, вот это наступление интернет-эры, во-первых, глубина проникновения интернета, она увеличивается, да, но не до такой степени, как каковой остается, чуть-чуть падая, глубина проникновения телевидения. И потом интернет, всегда я так считал, совершенно не несет с собой никакого прогрессивного сознания. Интернет используется людьми вовсе не для того, чтобы превращать себя в демократов, либералов,
кстати,
сторонников
правда
западных ценностей.
Кстати.
Скорее
или
наоборот.
Или получать объективную картину жизни. Вот абсолютно я сейчас пойду, мне нужен интернет, чтобы я посмотрела Эспрессо ТВ. Украинское нет.
Способ пользования интернетом, равно как социальные сети, тоже не спасают в этом смысле. Способ общения людей друг с другом, да?
Не спасает.
Это способ обмена кулинарными рецептами, не знаю, просмотр порнографии, чего угодно, да, в меньшей степени
получение
для рефлексии и получения объективной информации. Хотя, конечно, безусловно, интернет, особенно социальные сети, играют большую роль в том, чтобы люди получали больше разной информации. Но люди еще и путаются в этом объеме информации. Вот этот шкала информации путает людей, они перестают понимать вообще, в каком мире они живут.
И что действительно все еще генетически правда есть, как, видимо, с Крымом нас стараются убедить, что генетически вот у людей это осталось, это недоверие к интернету. СМИ большее доверие. Вот в бумаге это правда, а вот этот вот буковки эти на экране, это...
Ну, легковесность какая-то.
Это легковесность.
А телевизор, он бубнит.
А телевизор бубнит, все же, вот как с советских времен бубнит, так и сейчас. Сергей из Воронежа, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я не сначала начал слушать вас.
Ну, ничего.
Ну, что поделаешь, так получилось. Мне уже больше 60. И вот знаете, какая у меня мысль возникла? Это не мои мысли, но они довольно хорошо характеризуют сегодняшнюю ситуацию, связанную с Крымом. Вот не в силах нас ни смех, ни грех спихнуть с пути отважного. Мы строим счастье сразу всех, и нам плевать на каждого. Это вот в начале передачи у вас было. Как же мы будем теперь, что у нас будет с нашей социальной составляющей, как мы будем нищать и все прочее. И второе. Сломав березу или осину, подумай, что оставишь сыну. Что будет сын потом ломать. Остановись, я так сказать сказал. Вот примерно те реплики, которые меня очень сильно тревожат.
Спасибо.
Вернее, суть этих реплик.
Понятно, суть понятна. Пожалуйста, Владимир Сергеевич из города Александров. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Говорите, здрасте, слышно?
Да, добрый день, добрый вечер. Да, Елена, три исторических примера по поводу судьбы, которая ждет рейтинги всех кумиров, всех времен и народов, как говорят. Значит, когда умирал товарищ Сталин в 1953 году, за его гробом шли сотни тысяч людей и искренне, подчеркиваю, плакали. Высочайший был рейтинг. Через 3-4 года, по-моему, Хрущев на пленуме ЦК впервые разоблачил культ личности, привел к гласности преступления великого вождя народов, отца народов, прошу прощения, и понятно, что было с этим, произошло с этим рейтингом. Это первый пример. Второй пример. Николай II, император последний российский, в 13-м году, за год до начала Первой мировой войны, в начале мировой войны, в 14-м году, рейтинг был высочайший. Доверие, любовь к императору, так сказать, не имело прецедента. Что проявилось во всеобщем массовом молебне на Дворцовой площади. Это было в 14-м году. Значит, в 17-м году Николай был свергнут, и все его, соответственно, делишки, все его преступления были преданы гласности, как произошло со Сталином. Значит, до начала перестройки, это третий пример, до начала перестройки Горбачевской основная масса советского населения беззаветно верила в идеалы социализма. Прошло несколько лет, 3-4 года, гласность разрушила на корню вот эти все иллюзорные представления. Вывод один. Как только народу становится известна негативная, оборотная сторона деятельности того или иного кумира, народ отворачивается от кумира. Все.
Ну да, это в общем правильно замеченный тренд. Массовое сознание, массовое представление, массовое настроение очень быстро и неожиданно меняются. Это ведь еще и свойство революции, да, знаменитая фраза философа Василия Розного: «Русь слиняла в 3 дня про революцию 17-го года». Казалось бы. Вот. Но Майдан тоже, в общем, не 3 дня, конечно, но, в принципе, можно сказать, что на очень коротком историческом отрезке все как бы меняется. Да, действительно, тот же самый народ, который вот поддерживал перестройку, как я уже говорил, вот сейчас поддерживает Путина. Это конъюнктура, это влияние массы разнообразных факторов. Это и страх, это и обожание, это и искаженное представление о действительности. Все здесь работает. Ну, какие-то массовидные явления на выходе. Да, вот сейчас это такое массовидное явление. Все действительно может неожиданным образом довольно радикально поменяться. В силу каких-то причин. Да хоть обвала нефтяного рынка, допустим, да?
Ну, обвалится нефтяной рынок, и нам объявят социологи, что его рейтинг вырос, потому что люди только с ним связывают надежды, что он спасет от вот этого ужасного краха.
Потом упадет, смотря как обвалится.
Андрей, вы знаете, я в заключении нашего разговора спрошу не о Путине, а о другом человеке, о Викторе Януковиче. Его сегодня, видимо, не выпустили. Обещали пресс-конференцию, не пустили. Он сделал какое-то заявление. Что это за фигура теперь нынче, и во что она превратилась и как ею дальше будут пользоваться? Что с ним делать российским властям? Вот уже не пускают, как Анну Каренину, в общество.
Ну, он чемодан без ручки. Это, в общем, в некотором смысле трагическая судьба. Но да. Значит, его популярность, которая держалась, в общем, долгие годы, он и в 2004 году мог стать президентом, да?
Ну да,
старая же революция
там
не
минимальный разрыв-то был.
Это говорит о том, что ровно о том же дефицит лидеров. Если Янукович лидер, я, конечно, извиняюсь. Рабинович не дурак, я извиняюсь, да, как в анекдоте. Вот это одна часть, да. Значит, с другой стороны, он воплощал в некотором смысле при дефиците лидеров чаяния русскоязычной части населения Украины. Фигура-то слабая.
А теперь-то что с ним? Вот у вас 10 секунд на то, чтобы обозначить его дальнейшую судьбу.
Рублево-Успенское шоссе, государственная дача.
То есть чемодан,
конца,
вокзал Барвиха.
До конца дней.
И
как
все.
У многих провалившихся лидеров.
Играться в политику ему не дадут большую же, русские,
ну,
я
вот
имею в виду.
Даже
вождение.
Незачем выпускать, его выпускают с полоской. Он не может ничего сказать, потому что ему нечего сказать. Но он не нужен.
Завершаем мы на этой уже комической выходит фигуре. Программа «Лицом к событию» на волнах